Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман, Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. Мы говорим о последнем поколении, которое будет жить по закону любви к ближнему.
Да.
И вот приближаемся мы к этому через статьи Рабаша, сына Балясулама, старшего сына Балясулама, который практически стал это осуществлять. Балясулам в конце жизни написал тезисы, а Рабаш взял и начал тихо двигать все это. Вот сейчас мы видим, что он действительно этим все время занимался.
Конечно.
Вот, мы это удивительно, конечно, особенно. Ну, смотришь на эти статьи. Вот статья немножко странная такая. Она собрала в себя предыдущие статьи, да? И в общем-то, мы хотели бы ее с вами разобрать.
Пожалуйста.
И такое вот так относитесь к этому, как будто мы ничего не разбирали. Вот как отдельная статья, вот, отдельный мир. Называется она «Что дает правило возлюби ближнего, как самого себя?» Написано в мае 1984 года. Начинается с вопроса «Что дает нам правило возлюби ближнего своего?» И тут же он дает ответ простой. С помощью выполнения этой заповеди мы можем достичь любви к Творцу. То есть то можно было бы так вот...
Вот и все.
Да, вот так и все. Он никак не расписывает. Вот так вот. Дальше идет продолжение. Но вот скажите мне, вот это для начинающего, вот так вот начинающий вот, читает и получает такой ответ. Он но воспримет?
Это, понимаешь, чем хорошо. Все-таки это конкретный ответ, но. Который врезается в память. И хочешь ты или не хочешь, но он у тебя остается. Ты должен с ним жить. Или ты его принимаешь или нет. Или ты его принимаешь и желаешь освоить, прочувствовать его как-то. Или отталкиваешь. Ну, так отталкиваешь. Так ты чувствуешь, что ты как-то отталкиваешь инстинктивно. И, ну, осознанно или неосознанно. Но это хорошо, когда дается конкретный ответ.
Он очень жестко говорит, что здесь по-другому нельзя, как бы. Он говорит, с помощью выполнения этой заповеди, возлюби ближнего как самого себя, можно достичь любви к Творцу. Он как бы говорит, а по-другому нельзя.
Ну да. И я помню, как я абсолютно не был согласен и не желал этого слышать. И считал, что это все просто всякие детские уговоры, как в детском саду Ганенет. Воспитательница, да, говорит детям, что надо быть хорошими, любить своего товарища и так далее, возьмитесь за ручки и так далее. Я считал, вот такое у меня было отношение, что это просто для того, чтобы как-то возбудить людей к добрым отношениям между собой. А далее ничего, а далее все равно постижение, оно же постижение индивидуальное, а не групповое. Мы же не занимаемся какой-то медитацией. Не сидим в кругу, там, закрыв глаза или там еще чего-то. Вот. И поэтому я поначалу не понимал, чего хотят от меня. Совершенно не понимал.
Я хочу вот сказать, вот поэтому в других теориях, я не знаю, других, там, где говорят, что ты и творец, приходят толпы людей туда. Понимаете? Когда нету вот этого вот переходного вот этого периода, да. Вот этого вот сопротивления вот этого, которое называется группа, туда приходит толпа людей. То есть, если бы вы объявили сейчас, что есть вот это мое «я и творец», вот можно
без,
так работать.
Без «мы».
Без группы, без «мы». Мы бы набрали массу людей. Просто было
ну,
бы...
Что бы нам дали эти люди?
Это другой
и
вопрос.
Что бы мы им дали? Если бы мы хотели от них получить деньги, власть, почет, там что-то такое, силу, а если мы действительно желаем приблизить их к Творцу, к свойству отдачи, любви в природе, то нам надо действовать в соответствии с этой силой.
У меня вот такой вопрос. Ну вот возлюби ближнего как самого себя, он же невозможен и без Творца. Он говорит, ты можешь прийти к Творцу, но с другой стороны, если мы посмотрим, он же и без Творца тоже невозможен.
Конечно.
Как вот этот вот треугольник? Как
а его... треугольник очень простой. Я должен... между собой и Творцом, поскольку мы противоположны, создать какую-то систему, которая будет включать меня, эгоиста, и Творца, абсолютное свойство отдачи и любви, будет эта система состоять из этих двух свойств. Какая это система? Это и есть группа, которая состоит из индивидуалистов-эгоистов, которые в то же время соединяются между собой. И между собой они... пытаются реализовать, создать образ отдающего, любящего, то, что мы называем Творцом. И группа создает его. Поэтому Творец называется на иврите Боре. Боре. Приди и увидь. создай и получи. Вот это то, что сделал. А если мы не создаем его в себе, то мы его не раскрываем. Это свойство, оно в самой природе, оно не существует в таком виде. Оно только лишь воплощается в связи между нами, в той мере, в которой мы можем подняться над собой.
Вот, Юрочка, еще одну секундочку. Вот не первый год, и мы постоянно об этом говорим, сидим сейчас в десятках, уже четвертый или пятый год, и постоянно направляемся вот туда. Часть людей ослабела, уходит, и уходит именно потому, что мы соединились в десятки. То есть он почувствовал, что пошла настоящая работа.
Так что, мы должны пренебречь этим? Чтобы они не уходили?
К сожалению.
Мы тогда встанем.
Да. Ну вот, есть ли какие-то признаки того, что приближается творец, так скажем, приближается...
А это вы ответьте. Насколько вы между собой можете культивировать эту силу, это свойство. Только лишь так. Никак иначе. Вы его делаете. Вы делаете Творца. Как сказал, как Творец сказал, они делают меня. Они создают меня.
С другой стороны, вы говорите, что все равно это не в силах человека выполнить эту заповедь просто. Понимаете?
Когда мы вместе соединяемся, эгоисты, пытаемся соединиться между собой, в соединении между нами, в каких-то попытках, мы начинаем просить о том, чтобы это соединение, попытки соединения реализовались, вот тогда мы обращаемся к Творцу. Но это называется Творец, это еще не Творец. Это просто внешняя сила, которая породила эгоизм. И поэтому мы со стороны эгоизма, если желаем уподобиться ей, можем притянуть ее.
Как мы можем объяснить нашим зрителям вообще такой термин «любовь к Творцу»? Что мы именно любим? Свойства отдачи или что-то абстрактное?
Это к свойству.
То есть есть...
Так же, как возьми любое другое свойство, которое есть в природе, в обществе, в людях, и ты его любишь.
Уважаю, то есть...
Да, да, возносишь его.
Возношу его.
Да.
И,
а как же?
И оно скрыто от нас сейчас, как бы мы не знаем, что это за свойство по-настоящему. Мы хотим его построить, мы хотим его раскрыть.
Любовь к Творцу мы постигаем как реализация любви к ближнему.
А где вот эта грань между любви к ближнему на самой высокой степени?
Ближнему и Творец, и когда ближний размывается, исчезает конкретный ближний, и тогда получается вместо него все или Творец.
То есть это, можно сказать, одно и то же фактически?
Да, абсолютно одно и то же.
Нам вначале кажется, что это любовь к людям, а потом мы уже...
Постепенно, да, потому что было как-то предметно.
Угу. Еще вот продолжить эту же тему, достичь, то есть с помощью выполнения этой записи мы можем достичь любви к Творцу. То есть на данном этапе я Творца не люблю, и почему-то это как-то связано еще и с духовным миром. Любовь к Творцу и духовный мир — это одно и то же?
Духовный мир — это поле отдачи и любви. Поле получения и ненависти, собственного благополучия — это наш мир. Мир — это поле, силовое поле. Или отрицательное наш мир, или положительное. Высший мир.
То есть сам вопрос достичь любви к Творцу, он, в принципе, подразумевает под собой, для человека, который первый раз это читает, подразумевает под собой духовное раскрытие.
Да.
Я бы еще хотел спросить так. Люди, которые нас смотрят, я заметил, что те, которые не занимаются с нами, им очень тяжело объяснить, что за вкус мы находим в объединении между нами.
Никакого вкуса.
В этом-то и дело, что мы в этом вкус не находим.
Ничего,
мы находим
в, этом, ничего
вкус.
В этом хорошего нет в течение нескольких лет. Ничего в этом хорошего нет. Пока человек постепенно порционно притягивает к себе этот высший свет, и этот высший свет создает в нем уже определенные желания. А в желаниях уже ощущается вкус. Положительный, отрицательный и со всеми нюансами.
Нет, ну вот, например, на конгрессе мы пляшем, танцуем, вместе делаем трапезы. Мы радуемся тому, что у нас есть возможность объединяться.
Это, в общем-то, беспредметное объединение. Мы не понимаем, с кем и как, и для чего. Мы просто радуемся, что у нас есть вот такое событие в жизни, что мы все-таки выделяемся выше. Это еще эгоистические всякие устремления. Так что нельзя представлять это как объединение с Творцом, как устремление к Творцу. Это еще не к свойству отдачи, не к свойству любви. Но мы эгоистически, хотя все-таки чувствуем, что оно, это устремление поднимает нас.
То есть вот этот вкус, то, что мы чувствуем, это устремление, что-то нас поднимает, это очень тяжело передать людям. Им кажется, что мы какие-то такие альтруисты с маленьким эгоизмом, любим танцевать, любим быть вместе. Очень тяжело передать, что конкретно мы в этом находим.
Не сможешь передать это никак. Никак не сможешь никак передать. И не надо этого делать даже. Объяснять просто чисто формально. Угу. А чувственно передать это ты хочешь, чтобы они пришли, допустим, и увлеклись тем же. Если они приходят на конгресс, так они увлекаются, потому что масса их на них как-то давит.
Да,
поглощает их. И они уже вместе все. Это как на каком-то параде в России. Так, я помню, нас выводили, и ты хочешь или не хочешь, на тебя это влияет. Я все равно чувствовал, я все равно делал собственный контроль такой, self-control. Но я чувствовал, насколько на меня влияют эти крики, это все. Там заводило какой-то с трибуны, кричит, да здравствует! И вокруг миллионы голосов таких...
Ура!
Да. С такими мордами восторженными, как дети маленькие, ничего не понимающие, кричат «Ура!».
Это психология вообще? Вот то, это что психология, когда все вместе одновременно конечно делают, это зажигает тебя.
Сила толпы, потому что внутри толпы всегда находится... Это закон объединения. Плохих или хороших масс это не имеет значения. Закон объединения.
Двинемся дальше потихонечку. Я хотел бы еще все-таки один полувопрос спросить. Вот почему я уже тысячный раз слышу свойства отдачи, любви, и готов это слышать и слышать, и у меня совершенно постоянно разные воодушевления.
Зависит от состояния человека. Всегда так. Это так.
Все время и слышишь это, и готов слышать, и слышать.
Да, это до полнейшего исправления.
Дальше поедем. Следующий вопрос он задает, Рабаш. Если так, то что же нам дает соблюдение остальных 612 заповедей? Ответ. Прежде всего нужно знать, что это за правило возлюби ближнего как самого себя. Известно, что правило основывается на множестве деталей, и без этих деталей правило не может существовать. Например, молитву к душа можно говорить только в миньяне, то есть когда собрались не менее 10 евреев. В книге Зоар сказано, что там, где собрались 10 человек, уже есть место для проявления божественного присутствия шхины. То есть тут...
Я бы сказал очень просто. Все, что ты сейчас сказал, это все ни к чему.
Да.
Кроме заповеди «Возлюби ближнего как себя», все остальные заповеди – это советы, рекомендации, как выполнить эту заповедь, единственную «Возлюби ближнего как себя». Поэтому эта заповедь называется «Общий закон природы». Вот и все. Все остальные – это как бы... Ее составные части в разных уровнях, в разных обстоятельствах, как выполнять эту заповедь «Возлюби ближнего как себя». То есть как соединяться нам между собой над разобщающим, над отталкивающим нас эгоизмом. Вот и все.
Тогда вслед за вашим ответом я все-таки прочитаю еще продолжение. Это, оно как бы дополняет вас немного. И вообще еще вопрос есть. Заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» основывается на остальных 612 заповедях, пишет Рабаш. Это значит, что когда мы соблюдаем все 612 заповедей, мы сможем подойти к исполнению заповеди «Возлюби ближнего». Получается, что детали, частности, дают нам возможность соблюдать это правило. Когда же мы можем соблюдать это правило, то мы сможем достичь любви к Творцу, как сказано в псалмах, страстно возжелай Создателя. Вот можно это объяснить?
Вот это. Что объяснить?
Ну вот еще раз это объяснить.
Возьми это же правило «Возлюби ближнего как себя» и начинай его трактовать относительно неживой, растительной, животной природы, в основном относительно человека, во всех обстоятельствах жизненных. на, снова, на, даже относительно человека, на неживом, на животном, на растительном и на уровне общечеловеческом. И ты получишь все эти заповеди. Да. И так они получаются, 612, которые обобщаются в 613-ю. Ну, то есть 613-й заповеди как таковой нет. Это результат. Результат выполнения 612 рекомендаций.
Почему же он говорит, что когда мы соблюдаем последовательно 612 заповедей? Вот только вот это объясните мне, пожалуйста. Вот.
То есть?
Ну вот, когда мы последовательно выполняем 612, мы сможем подойти к исполнению заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Я почему спрашиваю? Потому что основная критика всего внешнего мира на нас, это что мы говорим, что существует практически только одна заповедь.
Да.
Ну, вот по большому счету, мы так говорим. Да. Возлюби ближнего к самому себя. Угу. Все остальное прикладывается, грубо говоря. Знаете, да. В нее входит. Вот да. Так вот скажу. Они говорят, как так?
И вот тут... Ну, как так? Это написано во многих источниках каббалистических. Это в Зоре написано, это везде написано. Тут никуда не уйдешь. Другое дело, что мы должны каким-то образом организовывать себя в какое-то общество человеческое, которое тоже занималось бы какими-то действиями, приводило себя в какую-то систему. Иначе люди вообще будут... Мы должны же регламентировать между нами какие-то взаимоотношения. И все эти взаимоотношения, они должны исходить тоже из той же заповеди «Возлюби ближнего, как себя». Значит, для этого мы должны, ну, просто учиться каббале и учиться выполнять эту заповедь в каждый момент времени, в каждом обстоятельстве, где бы мы ни были. Постепенно, таким образом, мы выполняем эти 612 советов. Потому что так они и говорят, так и говорит книга Зоар, что все заповеди Торы, они состоят из 612 эйцот, то есть советов, и 612 наполнений. Если я правильно выполняю совет, то я получаю какую-то порцию высшего света, который меня исправляет.
Вот можно сказать, может быть и нельзя, но я вас спрошу, вот что урок у нас, допустим, утренний, трехчасовой, можно представить как молитву такую, да? Как одну большую молитву, в которую входят 612 этих заповедей, мы все время...
Ну, более-менее мы все время между ними крутимся.
Крутимся между ними, чтобы прийти к этой вот этой заповеди, любви к ближнему.
Да. То есть... А последовательное их выполнение означает, что мы поднимаемся по ступеням лестницы Якова. Да? И последовательное в нас расширение и углубление эгоизма, оно происходит все время, для того, чтобы мы выполняли связь между собой на все большем и большем уровне.
Вот единственный только вопрос, что значит их последовательное выполнение?
Последовательно да. Это каждый раз эгоизм становится больше, и ты на нем выполняешь заповедь связи вплоть до любви друг к другу.
Можно сказать, что на каждой ступени есть 613 заповедей?
Да, конечно. А не надо даже считать. Потому что мы таким образом созданы. Наш эгоизм, наш сосуд души, он создан таким образом. Из 613 частей.
И что это значит, что на каждой ступени есть 612 и 613? Что это, как это понимать?
Когда я выполняю все 612, ну то, что я ощущаю. Я не могу все их ощутить. Я еще не нахожусь на таком уровне анализа и синтеза всех своих действий и намерений. Вот. Но если я это выполняю, то я получаю в результате воздействие света на меня.
Это 613 заповедь, это воздействие света?
Нет, я выполняю советы, эйцот так называемый, и получаю от этого свет выше, который меня исправляет, который называется пкудот, от слова пикадон. И таким образом все время выполняю, исправляю.
А можно сказать, что на каждой ступени есть различие между 612 и 613? Есть да. Такое разделение?
Да, конечно. Да. Потому что 613-я, она сама по себе не существует. Я не могу выполнить заповедь любви. Меня не могут обязать любить другого. Если я выполняю 612 заповедей, получаю высший свет на свои желания, то я при этом становлюсь любящим, отдающим.
Вот я вам еще хочу сказать. Я Юру попросил перевести очень точно, вот, Рабаша, потому что у нас есть масса переводов таких не очень точных, и очень точно. Естественно, он мне перевел, когда сидят 10 евреев. Я еще раз хочу спросить, что такое евреи в понимании
вашего? Ну, это те, которые желают соединиться между собой. Это те, которые желают соединиться между собой. Это те, которые стремятся достичь любви между собой и от этого любви к Творцу. Называется евреи от слова иудим, иудим от слова ихуд, объединение. Вот это.
То есть вы в это вносите вот это однозначное понятие.
А это так, в общем-то, и есть. Написано, это не я выдумываю. Евреи это еще от слова эвер,
перешедший.
От слова, да, перешедший через границу нашего мира, высшего мира.
То есть тоже сейчас задам такой вопрос. У нас существует огромное мировое кли с огромным устремлением именно перейти из закона любви к себе к закону любви к ближнему.
Да.
Можно сказать, что это иудим?
По направлению их, конечно.
Да?
Да. А изначально кто такие евреи? Древние вавилонцы из 70 народов, которые там населяли Вавилон, которые решили подняться над своим эгоизмом и стать единой группой. Одним целым. Это все.
То есть, если так фантастически представить, что весь мир начнет двигаться в этом направлении, весь мир можно назвать иудим, да?
Да.
Как, грубо говоря, евреями.
Так и сказано. И земля Израиля, она растянется на весь глобус.
Красиво. На весь мир. Красиво. Да.
Спрашивайте мои вопросы все.
Тогда мы еще дальше двинемся. Человек не может соблюдать все 612 заповедей один. Угу. Вот пишет Рабаш.
Я бы сказал бы это так. Ни один человек не может соблюдать ни одной заповеди. Один. Ни один человек один, будучи один, не может соблюдать ни одной заповеди.
Ни один человек не может достичь 612 заповедей один.
Да.
Да? То есть для этого ему нужна вот эта вот десятка, нужны товарищи и так далее. Это имеется в виду.
Он не может сгенерировать свойства отдачи, будучи один. С кем? С Творцом у него нет связи. Только лишь с себе подобными.
То есть должен быть зрительный образ, должны быть эти физически находящиеся товарищи.
Абсолютно физическое взаимодействие.
Да. Мы находимся в новом временном отчете. У Рабаша такого не было. В виртуальном. Существует огромное количество виртуальных групп. Ребята сидят там, я не знаю, в своих окошках, соединены друг с другом. Вы это относите к физической связи или нет?
Еще лучше даже. Даже еще больше. Если они действительно стремятся друг к другу, так вот эта физическая разобщенность, она еще больше их толкает на сближение внутреннее.
У меня тоже такое ощущение. Человек не может от окна отойти, человек не может заснуть, потому что он подводит товарищей. Все сидят в окошках, и все должны быть бодрствовать до конца урока. Это вообще меня потрясает. Дальше, да?
Почему вот человек не может один? Зачем это так сделано, что человек не может один
сделать? Ну, если ты говоришь с точки зрения системной, то была система, которая называлась Адам, и она разбилась на множество частей. Потому что именно части эгоистические, разобщенные друг от друга, разделенные эгоистическим расстоянием, эгоистическими силами. Когда они над этими эгоистическими силами пытаются собраться вместе, вот тогда они начинают постигать свойства связи, вплоть до свойства любви. А иначе никак. А Адам, что он сам по себе? Это желание, которое само по себе не существует.
То есть идет постоянно.
Только лишь после того, как он разбился. Да, вот эта система, это желание. После того, как она разбилась, только после этого можно говорить о том, что что-то происходит там внутри этой системы. Создание двух противоположных свойств. Эгоистической, которая отталкивает все части друг от друга, и альтруистической, которая вдруг начинает между ними проявляться. Потому что, будучи собранными вместе, в них было свойство общности, которое держал в них высший свет, Творец. Когда они разобщились, разошлись, то в каждом из них осталась эта точка общности. И получилось, что каждый из них состоит из двух противоположных свойств. И теперь каждый из них, если он приподнимает свойство объединения над свойством разделения, тогда он в этой мере и сближается с другими, вплоть до объединения снова в тот же, в ту же систему, в тот же образ.
То есть идет постоянная игра вот в эту единую душу Адама, правильно? Постоянная игра, да, не понимая это, не ощущая.
Да, лучше всего вообще, вот ты говоришь, как новеньким объяснить, нарисуем. Нарисуй даже на доске или где.
Кружочек ваш это, да?
Кружочек, да, разбитый, потом на части, и потом снова мы должны его собирать. Но когда собираем, мы уже собираем его вместе с нашим эгоизмом. И поэтому получаем осознание, понимание, ощущение, уровень Творца.
То есть, угу, проделав эту работу, мы приходим вот к этому совершенно... Не проделав работу, мы были как дети, как бы, да, проделав работу, ощутив все это.
Да.
И мы возвращаемся.
Какие дивиденды получает человек не со стороны системы? То есть системная специально была сделана так, чтобы человек один не смог это сделать, 612 заповедей. Это со стороны системы, для того, чтобы собрать это все воедино. А со стороны человека, какой плюс есть в том, что он не может эти 612 заповедей соблюдать?
Что он нуждается в Творце и в товарищах во всем этом. То есть все, чего он хочет достичь, в итоге, после того, как он разочаровывается в своем животном состоянии и желает подняться до уровня Адам, человек, подобный Творцу, то у него это может получиться только лишь, если он действительно занимается связью между собой и другими и притягивает к этому Творца.
Человеку надо копаться, что это за 612? Вот разбираться, нет, одна, вторая, нет, третья?
Он не может этого сделать даже. Не то, что не надо. Это невозможно. Это все получается автоматически.
Все в этом усилии, да?
Да. Я не ковыряюсь в своей душе, мне там нечего в ней разбираться. Потом когда-нибудь она проявится уже, когда действительно примет определенную форму.
Скажите, а почему Рабаш пишет так все как бы закодировано? 612, 613, всякие там нюансы.
Во-первых, Рабаш пишет для обычных людей, которые слышали, если так они слышали про заповеди, про 613, 612, ну, это разница, потому что одна эта заповедь особая, он хочет это выделить. Кроме этого, он должен писать Тора, заповеди и все прочее, он не должен уходить от обычного принятого такого мейнстрима, и вообще, как это принято мире.
Считается с публикой, да?
Ну, естественно.
Я имею в виду с окружением, которое не занимается этим.
Это не важно. Это не важно. Если ты будешь писать на языке чистой кабалы, это будет выглядеть, как будто ты, ну-ка, откуда-то, не знаю, спустился. Или ты приехал с какого-то востока, или ты спустился с какой-то там звезды.
То есть Юра спрашивает вопрос, Рабаш считался с окружением, которое было вокруг?
Он считался с окружением, он был между двух окружений. Окружение, он прекрасно понимал, что из окружения, с которым он относится, там нечего ждать. Вот. И окружение другое, которое я к нему привел, оно...
Учеников.
Да, оно было уже другим. Но оно должно было тоже показать себя, что оно привлекается к мейнстриму, Торы.
Понятно.
Я хотел бы вернуться к этому, что человек не может соблюдать 612 заповедей. То есть очень тонкая такая грань. Хотелось бы ее понять более глубоко. Когда мы работаем в десятке, то есть тут есть со стороны системы смысл того разбиения сосуда было в том, чтобы каждый из нас пользовался пользы товарищами и Творцом для того, чтобы соединиться вместе.
Так.
Человек знает, что он не может этого сделать. Угу. В тот момент, когда мы работаем в десятке, нам не нужно на самом деле эти заповеди одному. Мне не нужно это делать. Я могу делать это вместе с товарищами.
Только с товарищами, иначе ты никак не можешь этого делать. Какие у тебя есть заповеди, которые ты можешь делать один? Все заповеди — это законы коммутации между товарищами в группе. Для того, чтобы привести всю группу к состоянию один, к единице. И тогда она будет соответствовать Творцу. Тогда в ней ты начнешь раскрывать Творца.
И важно ли мне, работая в десятке, знать, что Сеня, Юрий, они делают эти заповеди тоже, и мне нужно за них как бы поручаются за меня?
Рабаш пишет там, что должна быть взаимная поддержка, должны влиять друг на друга, показывать друг другу и так далее. Это естественно.
Если я внутренне готов для того, чтобы они это делали ради меня, это тоже является продвижением каким-то? Что человек готов и понимает, что он уже не единица, а единица — это десятка. И то, что люди, которые находятся с ним, они находятся... И мы вместе это делаем.
Да. Нечего другого ответить. Да. Все. Когда устремляются все быть как один, тогда это десятка. И тогда что-то у них получится. Иначе нет.
Дальше так говорится. Например, заповедь «выкуп первенца», пишет Рабаш. «Если у человека сначала родилась дочь, то он не может исполнить эту заповедь. Женщины же вообще освобождены от соблюдения заповедей, связанных с определенным временем. Но так как все связаны друг с другом, то получается, что все выполняют все заповеди. Поэтому с помощью исполнения 612 заповедей можно подойти к соблюдению правила «возлюби ближнего, как самого себя». Я лично хотел бы спросить, при чем здесь выкуп первенцев, при чем здесь женщины, не выполняющие, которые не должны...
Ну, это он говорит как примеры того, что даже человек, который как женщина, или который как вот, да, мужчина, но у которого первенец не мальчик, а девочка, то все равно, поскольку все мы связаны друг с другом, то мы все в итоге выполняем все 612 заповедей, и раскрывается 613-я любовь к Творцу.
Если человек верит в то, что его реализация духовная только в группе, только через десятку, и он готов к тому, что эти люди часть его...
Если он выполняет, если человек в группе выполняет то, что он в состоянии выполнить для объединения группы как одного целого, то он может сказать, что он выполняет все 612 заповедей.
Рав, вот можно еще тут отрывочек позачитать? Ну, мы уже закончили, ну, чтобы уже... Вот вы взяли отрывочек, Юра выбрал, из «Дарования Торы» Баля Сулама. Вот он пишет так. «Высказывание мудрецов, которые говорили, что весь народ Израиля ответственен друг за друга, что на первый взгляд совершенно несправедливо, так как разве возможно, что кто-то согрешил или совершил преступление и гневит своего Создателя, а ты совершенно с ним не знаком, но тем не менее Творец взыскивает от тебя его долг с тебя. Угу. Ведь написано, не будет умерщвлены отцы за сынов, каждый за свой грех умрет. Угу. Как же можно сказать, что ты будешь ответственен за грехи совершенно чужого тебе человека, а ты не знаком ни с ним, ни с местным его обитанием?»
Да.
Вот как можно отвечать?
В той мере, в которой мы поднимаемся по ступеням, угу, в своем исправлении, в той мере мы ответственны за других. Естественно. То есть в мере своего духовного развития. А как же еще?
Вот он говорит, не зная его, не видя его, не находясь...
Какая разница? Это дело не в людях. Дело в системе. Что ты ответственен за всю систему. Потому что ты мог бы на нее провести высший свет, который бы ее исправил. На своем уровне ты это обязан делать.
То есть мой взгляд человека, приближающегося к свойству отдачи, он начинает охватывать вообще весь...
Это твое. Это ты ничего не охватываешь. Это все твое. И поэтому ты ответственен за весь мир, в котором ты находишься, потому что весь этот мир – это твое колье, это твой сосуд, это твоя душа.
То есть, грубо говоря, я помещаю его в себя?
Помещай.
Это полное исправление, когда он чувствует, что весь мир его.
Да.
Спасибо большое вам, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Последнее поколение. Мы будем продвигаться по статьям Рабаша.